Итак, мой доклад называется «Структура и кинематика галактики». И я в этом довольно кратком докладе постараюсь, опять же, кратко обрисовать последние достижения звездной астрономии, изучающей нашу галактику, и проблемы, которые при этом возникают и которые, видимо, придется решать в ближайшем будущем. Итак, мы находимся на рубеже веков между 1997 годом и 2006 годом. Почему 97-й? Понятно, потому что это эпоха, когда пользователям стал доступен каталог Гипаркос. Сейчас мы живем после эпохи Гипаркос, в эпоху после Гипаркос, когда уже все важнейшие данные, полученные из Гипаркоса, а также в проекте Тихо-2, уже использованы для уточнения шкалы расстояний, для уточнения распределения звезд в близких солнечных окрестностях, для изучения кинематики и динамики околосолнечной окрестности, а также для калибровки светимости различного рода звезд и объектов. Но в то же время на базе этих достижений появился целый ряд новых, всенебесных, как их принято называть, каталогов. Вот их список, которые сделаны в системе ИЦРС АЦРФ и ЦРФ, опирающиеся именно на достижения Гипаркос. Кроме того, в последние годы активно развивается измерение лучевых скоростей, причем массовое, звезд достаточно слабых. Появилось несколько важных обзоров лучевых скоростей и открыты архивы проекта LAD. Разрабатываются новые космические проекты, а также появилась концепция виртуальной обсерватории как отклик на огромные пета- и терабайтные массивы данных, которые будут получаться в ближайшее время как с наземных, так и с космических телескопов. Ну и так, кратенький обзор всенебесных каталогов. Ну, я, разумеется, не претендуя на полноту, обрисовал только важнейшие из них. Часть из них очень важна для астрометрии, например, каталог Морской обсерватории УКАК-2. Он имеет достаточно приличную позиционную точность, достаточно глубокий и содержит около 50 миллионов звезд. Как вы видите из этих цифр, действительно каталоги можно считать всенебесными. Число объектов, которые в них включены, достигает сотен миллионов и даже миллиарда. Очень большую популярность в последние годы получили по известным причинам инфракрасные каталоги проекты Денис и 2MAS, которые также сосредотачивают сотни миллионов объектов. И поскольку в инфракрасном ближнем диапазоне поглощение света намного меньше, чем в оптике, то они, разумеется, позволяют нам заглянуть достаточно глубоко в недра галактического диска, не говоря уже о высоких галактических широтах. Ну и важная черта, что комбинация позиционных данных из многих каталогов сейчас позволяет для огромного количества звезд, для десятков миллионов, получать приличные собственные движения. А если речь идет о звездных скоплениях, шаровых и рассеянных, то эти собственные движения вполне достаточны для изучения их кинематики. Ну, кроме вышеперечисленных очень массивных каталогов, существует целый ряд специальных интересных проектов, начиная от проекта Харченко и Пискунова по составлению каталога звезд потенциальных членов рассеянных скоплений, каталога рассеянных скоплений, который сейчас ведется группой ДИОС, каталога ОСАКа, который разрабатывается в Пулковской обсерватории, лучевых скоростей, Женевно-Копенгагенского обзора и так далее. Мы видим, что количество объектов в них также достаточно велико, а некоторые из них имеют очень высокую точность, например, определение лучевых скоростей, как в Женево-Копенгагенском обзоре. Короче говоря, создана очень хорошая база, неплохая база для широкого спектра того, чем занимается звездная астрономия в применении нашей галактики, то есть статистического исследования галактических популяций. Нам доступны отличные положения звезд, довольно высокоточные собственные движения, лучевые скорости, а также данные многоцветной фотометрии. Итак, если говорить о проблемах, связанных со строением галактики, я бы здесь выделил вот такие несколько проблем. Функции светимости и функции масс, построение моделей поглощения света, задача изучения строения населенности подсистем, вертикальное распределение масс имеющие прямое отношение к проблеме скрытой массы в галактическом диске, моделирование галактики, спиральный узор галактики, темная материя, а также то, что Бини назвал микроструктурами или тонкими структурами в галактике, о чем тоже речь пойдет дальше. Для решения этих задач наиболее принципиальными моментами являются такие. Надо знать уверенный ход функции светимости для слабого хвоста функции светимости, для звезд слабее плюс 15 звездной величины, для тонкого диска, толстого диска и галактического гало. И, естественно, возникает вопрос, одинаковые или разные эти функции светимости. Конечно же, необходимо знать картину поглощения, причем желательно трехмерную. В отличие от двухмерных карт, которые сейчас популярны и очень используются, очень важно знать ход поглощения в данном направлении с расстоянием. Это и есть трехмерность. И большие результаты сулит использование глубоких звездных подсчетов для звезд слабее 22-25 величины и еще более слабых. Важная роль принадлежит многоцветности наблюдений, то есть проведению звездных подсчетов в разных оптических диапазонах, включая даже ближний инфракрасный область спектра. И принципиальным является требование согласования фотометрических и динамических моделей, которые до буквально 90-х годов не принималось во внимание. Ну и так, метод звездных подсчетов – это метод определения, наблюдательного определения интерпретации дифференциальной функции блеска. Здесь вот всем известная формула для дифференциальной функции блеска, которая содержит видимую плотность, истинную плотность, функцию светимости и поглощение. Задача достаточно сложная для решения. На левом слайде изображены примеры функций светимости, которые использовались ранее, например, в работах Бакала и Санейры для звезд диска и сфероидальной компоненты. Но если посмотреть на современные работы, то ход функции светимости на слабых звездах, в общем-то, достаточно противоречив, и пока еще не ясно, как функция светимости себя ведет. Это именно в этом и состоит одна из задач наблюдательной звездной астрономии – выяснение хода функции светимости для слабых звезд. Вот одна из последних работ в этом направлении – это работа группы Анира Бен по уточнению хода функции светимости для слабых звезд. В области, которая на левом слайде изображена, показана красной чертой, они подозревают наличие излома хода начальной функции масс, и в зависимости от того, на какой величине этот излом задавать, 0,15 массы Солнца, 0,2 массы Солнца или 0,25 массы Солнца, наклон функции светимости для функции масс для звезд более слабых может достигать больших значений. Отсюда следует, что налицо подозрение, обоснованные подозрения об избытке звезд малой массы по сравнению со стандартно принимаемыми функциями масс. На этом слайде вы видите вклад звезд разных классов светимости в звездные подсчеты. Это, естественно, модель. И видно, что в полосе, визуальной полосе В на звездных величинах слабее 25-й доминантный вклад в функцию светимости дают звезды карлики и субкарлики и примерно на порядок меньшую плотность – это звезды белые карлики. И, естественно, только наблюдение функции масс для самых слабых, функции светимости для самых слабых звезд позволят уточнить и модели галактики, и наше представление о том, какие звезды живут в нашей галактике, в диске, в сфероидальной компоненте и в толстом диске. О глубине подсчетов, о том, что сейчас мы имеем. На верхнем слайде в ближнем инфракрасном диапазоне, в полосе К, мы видим данные звездных подсчетов в некотором направлении галактики. Галактическая долгота 90 или 270 градусов. Это модельные расчеты. И значками различными показаны реальные звездные подсчеты. Мы видим, что они достигают в лучах К где-то 17-18 величины, как максимум. Дальше ход пока неизвестен. А что касается в оптике, это левый нижний слайд, то там у нас звездные подсчеты достигают всего лишь 20-й величины. Это то, о чем я говорил, необходимый современный звездный подсчет до звезд очень слабых, 25-й и 30-й величины. рассчитывать на то, что для таких исследований будет дано довольно большое время на наземных или космических телескопов, немножко было бы самоуверенно для звездной астрономии, но тем не менее только такие средства наблюдений позволят решить эту проблему. Очень существенные требования для этого направления исследований – это многоцветность наблюдений. То есть в отличие, скажем, от старых-старых звездных подсчетов начала прошлого века Сирса ван Райна, когда речь шла только о наблюдениях в полосе близкой к Б, сейчас, конечно, у нас есть уникальная возможность проводить звездные подсчеты в многоцветные, строить не просто поведение звездных, количество звезд со звездной величиной, но и гистограммы цвета. И вот на этом слайде, заимствованном из одной из работ Бакала и Санеры, вы видите, как гистограммы распределения по цветам в оптической и в ближней инфракрасной области позволяют выделить вклады сфероида и диска в реальные звездные подсчеты. И надо сказать, что многополосность наблюдений запланирована в будущих космических проектов. Еще один существенный фактор – это наличие трехмерного поглощения. Вот в этой работе Дриммеля с компанией последних двух лет показана примерная модель распределения темной материи, то есть, извините, не темной материи, разумеется, поглощающей свет материи, пыли в диске нашей галактики. Модель довольно сложная, она построена по наблюдаемой структуре спиральной и распределению водорода. Но поскольку положение спиральных ветвей часто определяется кинематическими методами, то, естественно, вот такие модели нельзя считать какими-то независимыми. И это тоже большая проблема вот этого направления работ. На этих двух слайдах показано предсказанное и наблюдаемое изменение величины межзвездного поглощения с расстоянием для двух галактических областей. Слева – это область антицентра галактики, справа – это область в промежуточных галактических долготах. Но мы видим, что местами согласие приличное, но вообще говоря, есть очень большие отклонения от предсказанного модельного хода распределения поглощающего свет вещества. То есть над этим действительно необходимо работать. Интересным следствием вот этих работ явилось выделение на диаграммах цвет величина, построенных в ближней инфракрасной области спектра, это справа, ветви, которые соответствуют звездам красного сгущения. Это гиганты спектрального класса 2, третьего класса светимости, для которых в результате вот этих работ по моделированию поглощения удалось выяснить вот геометрическое место вот этих клампов на диаграмме К, показатель цвета G-K. Эти звезды, как мы знаем, являются неплохими индикаторами расстояний. Вот здесь вот уточнены в инфракрасном диапазоне их абсолютные звездные величины и показатели цвета. Вот такие результаты позволяют использовать звезды Red Clamp для позиционирования, например, объектов толстого диска. И вот несколько дальше я об этом несколько слов скажу. Важная роль в изучении структуры галактики является анализ вертикального распределения плотности и кинематики толстого диска. Здесь есть несколько направлений исследований. Одни из самых широко применяемых – это прямые методы звездных подсчетов, когда выделяются звезды по каким-то признакам, например, все те же гиганты спектрального класса К, Red Clamp, в области северного или южного галактического полюса. Ведутся их звездные подсчеты, а далее, соответственно, они анализируются и позволяют как вычислить долю звезд, принадлежащих толстому диску, вот в этом цикле работ, это 15 плюс-минус 7%, а также даже определить градиент дисперсии скоростей по Z-координате, что очень важно для построения динамических моделей. Ну и, разумеется, плотность массы в плоскости симметрии галактики. Вот один из примеров такого фитинга наблюдательных данных теоретической моделью, которая позволяет вычислить плотность массы и оценить плотность скрытого вещества как примерно 15%, 10-15%, точнее, извините, не 10-15, а 15-20% от полной массы вещества в диске галактики. И одновременно оценить поверхностную плотность. При такой, поскольку существует связь между периодом вертикальных колебаний относительно плоскости симметрии галактики и вот этим фундаментальной динамической величиной плотностью массы, то полупериод колебаний в такой модели составляет примерно 40 с небольшим миллионов лет. Вот в одной из наших работ московской группы мы попробовали выделить объекты толстого диска, используя предположение о том, что наблюдаемое распределение по всем параметрам звезд типа РР-Лиры может описываться бимодальным распределением. Одна из составляющих – это звезды Гало, и другая составляющая – толстого диска. И оказывается, методом максимального правдоподобия можно соответствующие оценки сделать, оценить не только кинематические параметры, но и найти долю звезд толстого диска. Здесь по выборке трехмерных скоростей, 360 звезд, получилась оценка доли звезд толстого диска 0,3 примерно, а по 1200 звездам с собственными движениями, и только собственными движениями, выборка уже достаточно большая, доля получилась где-то 42%. Ну и очень правдоподобные, согласующиеся с другими оценками, кинематические параметры, то есть скорость Солнца и дисперсии скоростей. Выборка звезд толстого диска и в этой работе, и в других, о которых я уже говорил, отстает от локального стандарта покоя примерно на 50 км в секунду. В последнее время все больше и больше, об этом уже Ольга Касьяновна здесь говорила, применяются химические критерии, критерии химсостава для отделения звезд тонкого диска и звезд толстого диска и Гало. Это элементы группы альфа. Вот здесь показаны ход, связь между индексами относительного содержания серы и кислорода к железу с общим индексом металличности. Ольга Касьяновна показывала соответствующую картинку, где речь шла о содержании магния, и общее согласие на этих, в применении всех этих критериев здесь есть. Действительно, объекты сфероидальной составляющей, включая толстый диск, имеют избыток элементов группы альфа по сравнению с железом порядка 0,2 в логарифме. Теперь о локальной плотности к диске. Существует довольно много работ, посвященных этой тематике. И предел аорта, то есть величина массовой плотности звезд в плоскости симметрии диска, в этих работах вот имеет такие вот значения. Например, 76-100 тысячных масс звезд на кубический парсек. Очень интересная работа, на мой взгляд, была проделана Андреем Дамбисом из ГАИШ, который использовал старую идею о том, что ширина вертикального распределения объектов молодых, то есть цефеиты и рассеянных скоплений, может быть связана с периодом их колебаний относительно плоскости симметрии галактики. На двух верхних слайдах мы видим, что вот для двух разных моделей звездной эволюции с перемешиванием проникающим и без проникающего перемешивания, видим, что дисперсия распределения молодых объектов по Z-координате имеет некоторую периодичность по их возрасту. И вот если эту периодичность интерпретировать как период колебаний, то мы получаем оценку периода, и уже на основании этой оценки, в противоположность тому, как делалось в других работах, которые я несколько ранее цитировал, мы можем получить оценку плотности. Вот внизу мы видим эту оценку плотности, которая почти не оставляет места для вклада локальной скрытой массы. Теперь о согласии фотометрических и динамических моделей. Буквально до концов 80-х годов астрономы раздельно развивали эти два направления. Первое фотометрическое моделирование, как правило, ориентировалось на звездные подсчеты, а динамическое – на кривые вращения и кинематические параметры. И результатом этих работ было то, что в фотометрических моделях масса вещества в галактике была необоснованно малой. Вот первый шаг к сближению этих двух методик проделала Безансонская группа под руководством Анни Рабин, которые использовали довольно изощренную методику моделирования. Они даже тонкий диск делили на группы звезд различного возраста с различными дисперсиями скоростей, поскольку существует вековой ход дисперсии скоростей, например, с цветом, то есть с возрастом групп звезд, изотермичность подсистем, и использовали также данные о звездных подсчетах. Их модели сейчас являются, пожалуй, наиболее продвинутыми из всех динамических моделей нашей галактики. Следующее направление исследований – это, разумеется, спиральный узор нашей галактики. Мы до сих пор не знаем, как выглядит наш Млечный Путь, если бы мы могли посмотреть на него сверху. Так, как слева или так, как справа. Какой у него спиральный узор. Естественно, причин этому очень много. В оптике это сильное неоднородное поглощение, которое обеспечивает совершенно жуткие эффекты селекции. В ближнем инфракрасном диапазоне в звездные подсчеты велик вклад красных слабых звезд, которые очень слабо концентрируются к спиральным ветвям, к волнам, и почти не чувствуют волн плотности из-за того, что у них довольно большая дисперсия скоростей. Что касается газовой среды, то в ионизованном водороде у нас большие ошибки шкалы расстояний, которые связаны с неточностью шкалы расстояний звезд спектральных классов ОБ, которые возбуждают свечение ионизованного водорода. А в нейтральном водороде мы очень сильно зависим от того, от какова модель распределения газа. В молекулярном водороде ненадежные кинематические расстояния, поскольку, как правило, расстояние до этих облаков вычисляются по кривой вращения. А кривая вращения очень плоха. Но в результате мы даже не знаем, сколько у нас спиральных рукавов, каков угол закрутки и фаза Солнца, и здесь есть разные варианты, какова скорость вращения спирального узора. Очень важный параметр для любой спиральной галактики. Вот на этом слайде показано распределение в проекции на плоскость галактики объектов, которые традиционно связываются с спиральными рукавами. Цефеиды и молодые рассеянные скопления. Это все объекты с возрастом примерно меньше 80 миллионов лет. Ну, видно, что только при большом воображении можно это распределение связать с какими-то фрагментами спиральных ветвей. Стрельца Киля, Лебедя Ориона, Персея Кассиопеи. Единственное, что можно здесь сказать, что расстояние, радиальное расстояние между витками спиралей в окрестности Солнца где-то порядка 2 килопарсек. Это межрукавное расстояние. Ну и, кстати, эта величина межрукавного расстояния связана с углом закрутки и количеством спиральных рукавов. Вот одна из новых достаточно картинок, где по областям звездообразования, которые позиционируются кинематическим методом определения расстояний, показана вроде бы такая красивая картина спирального узора нашей галактики. Несмотря на всю ее красоту и привлекательность, конечно, к таким работам необходимо относиться с известной долей осторожности, зная, что кинематические расстояния очень неточны. И вообще проблема изучения спиральной структуры тесно связана с кинематикой. Во-первых, вот по той причине, о которой я говорил, о том, что кинематические расстояния требуют надежную кривую вращения, для нашей галактики, особенно на периферии, она известна гораздо хуже, чем для других галактик. А также, что, на мой взгляд, очень важно, необходим учет уклонения от круговых движений. Потому что если вы будете определять кинематическое расстояние, ориентируясь на наблюдаемую скорость объекта, который, может быть, находится под влиянием спиральной волны плотности, вы ничего хорошего из этого не получите. Амплитуды уклонения от круговых движений достигают десятка километров в секунду. Ну и кроме того, спиральная волна плотности должна влиять на кинематику звезд, особенно молодых, дисперсия которых невелика. И вот в работах московской, в частности, группы найдены периодические радиальные и тангенциальные изменения остаточных скоростей, которые также позволяют независимым образом по кинематике, а кинематика, в отличие от оптических и инфракрасных наблюдений, гораздо меньше затронута эффектами наблюдательной селекции, получить их важнейшие оценки спирального узора. Но все равно остается неопределенность в угле закрутки, в любом случае потому что он связан с предположенным числом спиральных ветвей. Ну, что касается кривой вращения, то вот все, что известно на настоящее время. Справа сверху сводная кривая вращения, полученная по результатам о разных работах, в предположении расстояния до центра галактики 8,5 килопарсек, а слева кривая вращения, полученная для оба звезд и молекулярных комплексов. Ну, мы видим, что ошибки здесь очень велики. И если перейти, на мой взгляд, к более реалистическому значению R0 7,5 килопарсек, то правая часть кривой вращения должна несколько понизиться, как это показано красной стрелкой. И, понятное дело, вот из-за такая неопределенность делает по-прежнему актуальной задачу уточнения кривой вращения. Для этого необходим целенаправленный отбор объектов за солнечным кругом для определения кривой вращения по лучевым скоростям. Для этой цели лучше всего подходят либо цефеиды больших периодов, имеющие высокие светимости и видные издалека, либо рассеянные скопления. Вот в интервалах галактических долгот в северном полушарии 120-145 градусов большое число малоизученных скоплений. И задача их выделения, определения избытков цвета, расстояний, возрастов и лучевых скоростей на основе оригинальных данных и на основе всенебесных каталогов – это очень важная задача, которая позволит прояснить ход кривой вращения за солнечным кругом. Но для этой цели, разумеется, нужны крупные телескопы, поскольку речь идет о высокодисперсной спектроскопии звезд очень слабых. Ну вот одна из иллюстраций к оптимальному отбору объектов для определения кривой вращения по лучевым скоростям. Нам надо, с одной стороны, стремиться, чтобы объекты были достаточно далеки от центра галактики, а с другой стороны, чтобы их лучевые скорости несли важную информацию о кривой вращении. Наблюдая в антицентре, вы можете достигнуть больших расстояний, но там вклад вращения равен нулю. И вот красными стрелками здесь показаны те области, где, с одной стороны, мы заходим достаточно далеко за солнечный круг, а с другой стороны, градиент лучевых скоростей достаточно велик, и соответственно, кривая вращения будет очень чувствительна к нашим наблюдениям. Звездные скопления по-прежнему широко исследуются. Ну, шаровые в этом плане менее интересные, мы их почти все знаем, их 150. Но, к сожалению, важной задачей является получение их трехмерных скоростей. Лучевые скорости известны хорошо, а вот собственное движение неплохо бы узнать получше, для того, чтобы использовать в полной мере вот эту выборку, богатейшую выборку этих важных объектов для ограничения на распределение масс в галактике. А с рассеянными скоплениями задача состоит достаточно нетривиально. Конечно, рассеянные скопления разных возрастов от 0 до 10 в 10 лет дают уникальную возможность анализа пространственно-возрастной структуры диска галактики и являются самыми главными объектами, которые несут нам информацию об истории звездообразования в галактике. Разумеется, те скопления, которые дожили до нашей эпохи. Сейчас их известно более 1700. И примерно для 700 из них, 750, определены важнейшие параметры, включая расстояние и возраст. Поэтому эта задача очень актуальна, ею занимаются несколько групп. Вот, на мой взгляд, перспективные проекты изучения рассеянных скоплений – это уже упомянутая группа Харченко и Пискунова из Национальной академии наук Украины и НАСАН. Это открытие и систематическое изучение по компилятивному каталогу. Им удалось открыть около 150 новых скоплений неподалеку от Солнца и составить очень хороший каталог, содержащий практически полную выборку шаровых скоплений расстояния до килопарсек. Но это все-таки сравнительно узкая область галактики. В последний год буквально гаишевская группа под руководством Глушкова и Копосова придумала методику автоматического открытия и изучения скоплений по каталогу 2МАС и другим большим каталогам путем метода, который можно назвать так грубо вейвлет-сглаживанием с окном фильтрации типа сомбреро. И в области антицентра галактики им удалось открыть несколько десятков молодых рассеянных скоплений на больших расстояниях. Экстраполируя на всю галактику, можно сказать, что такая методика позволит удвоить, а то и утроить число известных рассеянных скоплений, что является, конечно, крайне перспективным. Проблема шкалы расстояний. Раньше эта проблема, как вы все хорошо знаете, была тесно связана с проблемой расстояния до центра галактики. И мы все наши шкалы расстояний нормировали на те объекты, сравнивали их на тех объектах, которые расположены в центральной области галактик. Ну, теперь вот благодаря тому, что в окрестности черной дыры обнаружены целый ряд инфракрасных объектов, быстро движущихся по кеплеровским орбитам вокруг сверхмассивной черной дыры, и одновременно измерения позиционные и спектроскопические, измерения лучевых скоростей позволяют динамическим методом определить расстояние до центра галактики, до черной дыры, по крайней мере. Сейчас оно близко к вот этой величине, 7,5 плюс-минус 0,3 килопарсека, но, так сказать, в ближайшие два года, по-видимому, эта величина уточнится, потому что самый короткопериодический объект совершит к этому времени один оборот вокруг черной дыры. И поэтому эти две проблемы, проблема R0 и шкалы расстояний, они сейчас как бы развязались и существуют отдельно. Но, тем не менее, осталась проблема согласования шкал расстояний разных объектов. И в первую очередь одних из самых главных галактических стандартных свечей. Это классических цефеид, у которых шкала расстояний до сих пор несколько более длинная, и звезд типа Эрлиры с более короткой шкалой расстояний. Но вот в качестве уже использованы многие вещи. Использованы данные Гипаркос, к сожалению, несмотря на то, что астрометристы надеялись, что шкала расстояний будет установлена раз навсегда для цефеид, этого не случилось. Поэтому эту задачу надо решать какими-то другими методами. И вот возможный путь решения – это калибровка светимости и цефеид, довольно сложный метод, но перспективный, по БАДа-Веселинковским радиусам в инфракрасном диапазоне, где связь показателей цвета инфракрасных с эффективной температурой гораздо более тесна, чем в оптическом диапазоне. Ну, надо сказать, что именно БАДа-Веселинковские радиусы Эрлирид, вычисленные в конце 80-х годов, дали шкалу расстояний для Эрлирид, которая сейчас является общепринятой короткой шкалой расстояний, согласующейся с другими данными. В случае цефеид, конечно, гораздо сильнее учет эффекта поглощения, но тем не менее попробовать надо, пока этого никто не делал. Ну вот, это известный фильм, который показывает движение объектов вокруг черной дыры, поэтому, видимо, через годик, через два мы, может быть, окончательно решим проблему R0 при условии, что будут хорошие лучевые скорости у этих объектов. Так, прошу прощения. Далее, механизм быстрого нагрева галактического диска. Эффект, который в свое время, эффект зависимости дисперсии скоростей с цветом на главной последовательности, эффект, который был обнаружен Паренага. Понятно, что в нашей галактике, по крайней мере в окрестностях Солнца, действует мощный механизм, который изменяет кинематику звезд достаточно быстро, с характерным временем порядка 200-300 миллионов лет. И здесь придумано достаточно много уже механизмов, каждый из которых вполне в состоянии объяснить вот этот вот систематический рост дисперсии скоростей с цветом, то бишь с возрастом, но остается только найти, каков действительно показатель степени этого степенного закона, который обычно используют для описания этого явления, потому что именно в показателе цвета зашит, так сказать, конкретный механизм действия. Здесь однозначного результата нет. Этот коэффициент в разных работах получается от 1/3 до 1/2, что не дает возможности однозначно этот механизм идентифицировать. Но надо сказать, что одна из самых главных сложностей в этом деле – это надежное приписывание определенного возраста звездам главной последовательности с определенным цветом. А это все зависит от семейства изохрон, от предположения о наличии или отсутствии проникающей конвекции. Результаты могут отличаться в несколько раз. Поэтому задача сложная, задача интерпретации сложная, и еще ее предстоит решать. Ну, теперь об ограничении на распределение масс в галактике по кинематическим данным. Вот на этой картинке показана большая выборка звезд галактического гало, а также близких карликовых галактик и их лучевые скорости на диаграмме скорости ухода в рамках некой модели и скорость относительно фундаментальная система отсчета, связанная с центром галактики. Вот галактики, которые здесь вылетают вверх и влево за эту прямую линию, либо являются улетающими из галактики, либо требуют, чтобы соответствующим образом была изменена полная масса галактик, нашей галактики до этого расстояния. И вот основной вклад в ограничение на полную массу системы дают три объекта. Шаровое скопление Паламар-3, галактики в Драконе и галактика-1 во Льве. И нижние оценки массы таковы. В пределах расстояния до 50 килопарсек примерно для Магеллановых облаков это масса 5 × 10^11 масс Солнца. А до Льва 270 килопарсек это примерно 2–2,5 × 10^12 масс Солнца. Это примерно то, что в свое время Ян Ильмарович Инаста обозвал гипергалактикой. То есть скрытая масса здесь на этих масштабах работает очень хорошо. В последние несколько лет обнаружено пока еще 7 ультрабыстрых звезд со скоростями относительно центра галактики порядка 400-700 и даже с лишним километров в секунду, и на больших расстояниях все улетают от нашей галактики. Вот на правом слайде эти звезды показаны правее этой вертикальной красной линии. А звезды Балджа – это звезды на верхнем слайде со средней скоростью относительно центра галактики 0. И вот эти звезды, похоже, нельзя использовать для тестирования галактического потенциала и для определения ограничений на полную массу галактики, потому как сейчас центральная идея состоит в том, что высокие скорости были достигнуты этими звездами в поле, бывшими двойными, в поле центральной сверхмассивной черной дыры. Если так, то по некоторым работам их число оценивается в 1000, ну и, разумеется, они все являются улетающими, улетевшими на такие большие расстояния за время достаточно короткое, потому что это звезды спектрального класса поздний Б, это возраст порядка 100-150 миллионов лет, они успели с такими скоростями улететь, и, разумеется, вот тестировать по ним распределение массы в галактике нельзя. Ну и буквально пара слов о кинематике Бара. Есть несколько работ в последних лет, где по возмущениям поля скоростей звезд в окрестности Солнца оценивается угловая скорость бара в пределах некоторой, точнее, в рамках некоторой модели 40-65 км в секунду на килопарсек. Ну и по собственным движениям большого числа звезд красного клампа, красного скопления в галактическом баре, линейная скорость его вращения оценивается примерно в 100 км в секунду. Конца бара, естественно. Ну вот, несколько таких любопытных методов, которые мы в своей работе использовали. Первое, вопреки всеобщему мнению, широко распространено на обширная выборка объектов не всегда лучше малой. Например, если ограничиться рассмотрением кинематики объектов, которые лежат на круге, который опирается на расстояние R0 до центра галактики, как на диаметр, то окажется, что по этой выборке принципиально нельзя определить производную от угловой скорости вращения, но хорошо можно определить саму угловую скорость. Именно в этой области лежат ближайшие к Солнцу объекты, молодые объекты спирального рукава Стрельца Киля. И по ним, даже по небольшой выборке, хорошо, уверенно определяется угловая скорость вращения. Далее. Обычно, когда анализируют кинематику звезд и скоплений в широкой окрестности Солнца, задают общее для всех звезд соотношение осей эллипсоида остаточных скоростей. Ну, в какой-то степени это справедливо. Но если предположить, что в каждой точке выборки, а выборка большая, примерно 5-6 килопарсек вокруг Солнца, выполняется теорема Линдблада, соотношение между двумя компонентами дисперсии скоростей, спроектированных на плоскость галактики, то оказывается, что вопреки устоявшемуся мнению, вопреки классике, что по лучевым скоростям невозможно определить омега-0, таки это сделать можно. И полученная оценка омега-0 хорошо совпадает с оценкой по трехмерному и двумерному полям скорости. Отсюда вывод: ура, да здравствует звездная динамика, работает в широких окрестностях галактического диска. В галактике выявлено несколько интереснейших тонких структур, поля скоростей и, так сказать, вариаций плотности по данным наблюдений всенебесных каталогов 2МАС и СДСС. Ну и по целому ряду оригинальных наблюдений. И это тонкой структурой назвал эти объекты Джеймс Бинни. Они как бы тонкие структуры на общем сглаженном распределении масс. И вот в последних работах буквально последнего года-двух, выделен целый ряд этих тонких структур в поле скоростей и в плотности, связанных с мерджингов спиральных карликовых галактик в диске нашей галактики. Вот здесь, на этих картинках, показан поток Стрельца, связанный с карликовой галактикой, которая наблюдается в направлении за центром галактики в 20 килопарсек от Солнца. Комбинация данных 2МАС и СДСС по геометрии двух ветвей потока, вот эти две ветви изображены красными и черными квадратиками, дает возможность сделать вывод о том, что темное гало в нашей галактике сферично. В противном случае поведение этих хвостов приливных было бы другое. Здесь данные 2МАС показаны вот черным, а цветная картинка – это СДСС. Тоже относится очень интересная структура, недавно была обнаружена в нашей галактике в виде кольца, в виде большого круга, который, так сказать, обнимает все небо. Она обнаружена в плотностях. Вот здесь вот красной штриховой линией эта вещь показана. Причем вот справа на галактической долготе около 150 градусов видно, что на эту структуру хорошо ложатся высокоскоростные газовые облака. Поскольку у этой структуры еще пока не обнаружен источник, прогенитор, то его назвали orphan stream, ну, как бы сиротский рукав, сиротская структура, не имеющая пока своего родоначальника. Ну, несколько слов о космических проектах, которые, по-видимому, принесут большие достижения, в том числе и для звездной астрономии, как это в свое время сделал проект Гипаркос. Ну, о проекте Гайя я много говорить не буду, о нем вы все, пожалуй, знаете. Он не интерферометр, это уже совершенно другой объект. Ну, в результате сканирования неба в течение нескольких лет авторы проекта грозят, что мы для звезд до 20-й величины будем иметь очень неплохие позиционные данные для ярких звезд с точностью 4-5 микросекунд дуги, то есть 100 раз точнее, чем для Гипаркос примерно. Для миллиарда звезд ярче 20-й величины у нас будет кинематика, у нас будет фотометрия многополосная и даже спектроскопия, грубые лучевые скорости и так далее. И, конечно, Гайя позволит решить целый ряд проблем, связанных, очень важных для звездной астрономии, но я об этом рассказывать особенно не буду. По сравнению с Гипаркос, этот проект даст большой выигрыш в, так сказать, нашем понимании нашей галактики. Фактически в сфере примерно радиусом 10 килопарсек будет известна трехмерная карта нашей галактики. Ну вот в последний год буквально появился неожиданно один интересный проект SNAP. Это спутник, который запускается с целью изучения темной энергии. И поскольку, так сказать, в проекте звучали слова «энергия», то его поддержало не только нас, но и Министерство энергетики США. Этот проект возглавляет всем известный Сол Перлмутер. Это двухметровый телескоп прямых изображений с широким полем зрения, который будет запущен в точку либрации L2. И в отличие от Гайя, он не будет сканировать все небо, а будет анализировать область, достаточно широкую область в полюсе эклиптики с довольно частым покрытием, до 30-й звездной величины в лучах И. Вообще там предполагается целый ряд других фотометрических полос, как широких, так и узких. Для главной целью проекта является поиск и открытие и исследование, в том числе спектральные, сверхновых типа 1А, которые до сих пор считаются одними из важнейших стандартных свеч в космологии до Z примерно 1,7. И, разумеется, с уточнением моделей, включающих темную энергию. Но авторы проекта оценили, что за один год будет открыто примерно 2000 сверхновых звезд типа 1А. Ну, ценность для звездной астрономии – это всего лишь, так сказать, ну, как бы байпродукт этого проекта. Так сказать, то лишнее, что не нужно космологам. Вот глубокий предел, 30-я величина и многоцветность позволит просто из данных получать звездные подсчеты, функции светимости, строение галактики, кинематика и, может быть, даже параллаксы, по крайней мере, для звезд нашего Гало. Полное поглощение в окрестности полюса эклиптики невелико, меньше 1/10 звездной величины в лучах, и поэтому мы будем видеть всю нашу галактику насквозь, и до расстояния 10 килопарсек мы обнаружим практически все красные карлики и множество коричневых карликов, все белые карлики Гало и так далее. И не исключено, что, уточнив функцию светимости, а я уже как говорил в самом начале, что для этого необходимы звездные подсчеты глубже 25-й звездной величины, в какой-то мере удастся снять остроту проблемы скрытой массы. Какая-то доля скрытой массы, может быть, появится просто в виде вот всех этих звезд. Ну, прогресс для кинематики состоит в том, что поскольку область 15 квадратных градусов вокруг полюса эклиптики будет примерно 100 раз в год сканироваться, то мы за несколько лет можем получить довольно приличные позиционные данные по этим звездам, а следовательно найти собственные движения. С какой точностью пока не ясно, вот то, что здесь приведено, это оценка, но примерно можно надеяться, наверное, на 2-3 миллисекунды дуги в год, это сравнимо с Гиппаркос. Но в отличие от Гиппаркоса, здесь речь идет не о ярких звездах, а о звездах очень слабых. Ну, технические характеристики пока прорабатываются, финансирования, разумеется, нет. Он несколько будет запущен, если все пойдет нормально, позже Гая. Проект уступает Гая в позиционной точности, в широте охвата объектов, но зато намного превосходит в проницающей способности, по крайней мере, на 5-7 звездных величин. И еще очень важно, поскольку здесь нет сканирования, нет необходимости передавать онлайн на Землю, на обрабатывающие центры всю информацию сразу, огромным потоком, потому что в Гае это огромная проблема, а здесь будет экспозиция от 100 до 1000 примерно секунд с последующей передачей изображения на Землю, и полный анализ уже будет здесь, то есть здесь нет проблем с передачей данных. Нынешняя астрономия, нынешние средства телеметрии это вполне вынесут. Ну вот на этом разрешите закончить. Спасибо.